Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение книги «Притч». В стихах с 16 по 22 из 2 главы мы читаем: «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрым и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней. А беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее». Кто же такая эта чужая жена? В Израиле Бог установил закон, который запрещал женщинам заниматься проституцией. Я уверен, что если кто-то из женщин занимался этим, то ее немедленно отправляли за пределы Израиля и причисляли к грешникам. Чужими называли язычников. Следовательно, чужая — это иностранка, женщина, которая прибыла в Израиль для того, чтобы заниматься проституцией. Юношу предостерегают против общения с блудницей. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Автор книги «Притч» предостерегает юношу: «Берегись злых людей, берегись чужих женщин». Теперь мы переходим к изучению третьей главы книги «Притчи Соломоновых». Как мы уже говорили, книга «Притч» — это связное повествование. Это рассказ о юноше, который покинул дом и отправился в большой мир, где он впервые сталкивается с реальностью. Советы, которые дает ему книга «Притч», заключаются в том, что каждый свой шаг юноше следует согласовывать со Словом Божьим. Ведь это так важно. Именно поэтому один мой знакомый, очень состоятельный человек, подарил молодым людям 1000 экземпляров книги «Притч». В этой книге записаны превосходные советы. О мудрости здесь говорится как о женщине. Для нас же мудрость воплотилась в Господе Иисусе Христе. В первом послании к Коринфянам, главе 1, стихе 30, мы читаем: «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога». Так в чем же нуждается юноша? Ему необходим Христос. В этом фрагменте книги «Притч», который мы сейчас разберем, говорится о необходимости юноше внимать закону Бога. В первом стихе 3 главы сказано: «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое». Сын мой, вот к кому обращены эти слова. Нужно помнить, что мы читаем памятник древнееврейской культуры. Но все, что здесь сказано, имеет огромное значение и для нас, современных людей. «Заповеди мои да хранит сердце твое». Как необычно сказано. Это не просто указание о том, что юноше нужно подчиняться долгу. Мне часто приходится слышать, как люди рассуждают о том, в чем заключается долг христианина. Друзья мои, может быть, вам не понравятся мои слова, но то, о чем мы говорим, это не долг, это не обязанность, это послушание воле Божьей в любви. Помните, Давид в 11 стихе 118-го псалма написал: «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». А вот что нам сказано в 7 главе книги Ездры в стихе 10. «Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Изучение закона требует особого расположения сердца. Давайте вспомним, что Господь Иисус говорил своим ученикам: говорил так мягко, так выразительно и сильно, говорил о том, что прежде никто и никогда не говорил людям. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, главе 14, стихе 23. «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Друг мой, любишь ли ты его? Если любишь, ты захочешь говорить о нем. И давайте не будем думать об этом, как о долге. Один человек как-то сказал мне: «Раз ты работаешь на радио, ты должен говорить об этом». Друг мой, давай забудем о долге. Я люблю Господа Иисуса, и я просто стараюсь делать то, что соответствует Его воле, как я ее понимаю. Он говорит, и я соответствую Его воле, распространяю Его слово. Он сеет, сею и я, под Его святым руководством. Я поступаю так, потому что я люблю Его. Кто любит меня, тот соблюдает слово мое. Нет никакого сомнения в том, что Петр понимал это. Он отрекся от Господа, и это действительно было ужасно. После воскресения Господь приготовил на берегу Галилейского озера пищу. И когда Симон Петр подошел к Господу, тот не спросил его: «Что же ты отрекся от меня?» Нет, в Евангелии от Иоанна, главе 21, стихе 17, мы читаем о том, что Иисус спросил Симона Петра: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Друг мой, если ты любишь его, твоя жизнь становится прекрасной, такой радостной, полной такого чудесного света. Но вернемся к притчам. Читаем третий стих из третьей главы. «Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи мне шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего». Милость — это доброта по любви. Закон был дан Моисеем, а милость и истина пришли к нам через Иисуса Христа. Но что такое доброта по любви? Это милость. Это больше, чем просто доброта. Школьный учитель как-то спросил одну маленькую девочку, в чем отличие просто доброты от доброты по любви. И девочка ответила: «Ну, если вы идете к маме и просите у нее хлеба с маслом, и она дает, то это доброта. А вот если она еще и варенье сверху положит, и вы даже не просили ее об этом, то это доброта по любви». Друг мой, Бог дает нам немного варенья на наш бутерброд. Милость и истину. Не отступай от них. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего. В стихе четвертом мы читаем: «И обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Какие замечательные слова! Следующие стихи, 5 и 6, нам знакомы прекрасно. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Когда людей просят процитировать их любимые стихи, эти слова звучат гораздо чаще всех остальных. Думаю, я слышал их на сотнях собраний. Я часто размышляю, осознают ли те люди, которые произносят их вслух, что эти стихи взяты из богатейшего источника истины. Мы должны помнить, что эти стихи обращены к человеку, непрестанно изучающему Слово Божие, юноше, внимающему закону Бога. Павел во втором послании к Тимофею, главе 2, стихе 15, пишет: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем, неукоризненным, верно преподающим Слово истины». Изучать Слово Божие и познавать доброту по любви, милость и истину Бога — это значит надеяться на Иегову всем сердцем своим и не полагаться на разум свой. Сам Бог направляет наши стези тогда, когда мы познаем Его на всех наших путях. Давайте на минутку остановимся и задумаемся об этих словах, как они торжественны, какую уверенность они придают нам, как сильно они отличаются от текста 26 стиха главы 27 книги Притч: «Кто надеется на себя, тот глуп». Я слышал рассказ о свидетельстве молодым наркоманам. Так вот, одному юноше проповедник сказал: «Бог любит тебя». А тот ответил: «Мне не нужна любовь Бога. Я люблю себя сам. Мне не надо верить в Бога. Я верю в себя сам». Мне бы очень хотелось, чтобы этот молодой наркоман услышал этот стих. «Кто надеется на себя, тот глуп». Верить в Бога всем своим сердцем, полностью предать себя Ему — это так прекрасно. В наши дни нам так этого не хватает. Эти слова очень часто приходят мне на ум. «Надейся на Господа всем сердцем твоим». Например, я в аэропорту, мой рейс перенесли из-за плохой погоды, и раз уж я был сотворен без крыльев, с этим приходится мириться. Кстати, я думаю, что крыльев у нас не будет в вечности. В таких обстоятельствах я просто иду в какой-нибудь уголок зала ожидания и говорю: «Господь, я хочу надеяться на Тебя всем своим сердцем. Помоги мне просто ждать и пребывать в Тебе. Господь нужен мне. Надейся на Бога всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Я иду к окну, смотрю на небо и пытаюсь составить свой собственный прогноз. Но Господь говорит мне: «Не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай меня, и я направлю стези твои». Так Господь ведет меня по жизни. Все же я должен признаться вам, что я не всегда так полагался на Господа. Было время, когда я жил, не замечая хода времени. У Шекспира в четвертом акте пьесы «Юлий Цезарь» сказано: «Дела людей — прилив, поток несет их навстречу их судьбе». Именно так и я относился к жизни. Сейчас все иначе. Каждое утро я смотрю на небо и говорю: «Господь, спасибо Тебе за этот день. Каким бы он ни был, солнечным или пасмурным, я благодарю за него Господа. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Мне понадобилось очень долгое время, чтобы понять, что это означает на практике. Вы помните, в Нагорной проповеди Господь Иисус сказал: «Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». Мы читаем об этом в 6 стихе 22 главы Евангелия от Матфея. Удивительное дело. Если ты предал себя Богу и идешь прямым путем к ясной цели, все вдруг встает на свои места. Все твое тело становится светлым, вся твоя жизнь наполняется светом. Перейдем к следующим стихам, 7 и 8. «Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Эти слова можно было бы перевести так: «Я исцелю твое тело до самых костей». Я думаю, вера в Господа действительно улучшает нам здоровье. Лучше всего полагаться на Него, а не на самих себя и врачей. «Бойся Господа и уклоняйся от зла». Во втором послании к Тимофею, главе 2 стихе 19, Павел писал: «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Вера удаляет нас от греха, от всего того, что разрушает не только нашу духовную жизнь, но и физическое здоровье. Эта мысль подводит нас к следующему логическому отрывку книги «Притчи Соломоновых», который можно было бы озаглавить так: «Материальные благословения обладают духовной значимостью». В 9 и 10 стихах 3 главы мы читаем: «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Здесь говорится о необходимости доверить Господу все свои дела. Помните, когда Бог даровал Израилю землю, Он сказал: «Эта земля принадлежит мне, я дарую ее вам». Израиль должен был приносить Господу десятину. Думаю, на самом деле они отдавали Богу три десятины из того, что получали с земли. В начале урожая люди приносили Господу первые плоды. Они показывали, что все это принадлежит Ему. Они полностью предавали себя Ему. Не говорите мне, что вы полностью предали себя Господу, если вы не предали Ему и свой бумажник. Ведь это Господь дал вам все. Кто-то может возразить: «Но я тяжко трудился, я сам заработал все это». А кто дал вам здоровье, чтобы вы могли работать? Кто дал вам саму возможность заработать эти деньги? Друг мой, все это свершено Богом, признайте это и полностью предайте себя Ему. Кто-то, возможно, пожалуется, что это звучит несколько корыстно. Нет, речь идет о духовных вопросах. Я возьму на себя смелость заявить, что духовность заключается не в продолжительности ваших молитв. Она заключается в тех суммах, которые вы жертвуете. Вот как я определяю духовность. За годы пасторского служения я выяснил, что те люди, которые говорят больше других, жертвуют гораздо меньше. Это правило работает во всех обстоятельствах. Те, кто стремится быть в церкви знаменитой личностью, мало что дают в церковную казну. А Бог обещает свое благословение тем, кто чтит Его всем тем, чем обладает. Теперь поговорим о том, как Бог наказывает нас. В 11 и 12 стихах сказано: «Наказание Господне, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением Его. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Если вы чадо Божие, то Бог по мере того, как вы идете по жизни, будет наказывать вас. Помните, Бог не наказывает детей дьявола, Он наказывает только своих собственных детей. Наказание — прекрасное свидетельство того, что вы принадлежите Господу. В 5 главе книги Иова, в стихах 17 по 18 мы читаем: «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителя не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их, он поражает, и его же руки врачуют». И еще: те наказания, которые предназначены Богом для его чад, это не то же самое, что кара, уготованная грешникам. Наказание ради исправления — это не кара за совершенное злодеяние. Мы часто путаем эти два понятия. Я слышал об одном судье, который ударил по лицу своего маленького сына. А ему нужно было просто исправить его. Затем он отпустил на свободу преступника, которого должен был покарать. Преступников карают, а детей исправляют, дисциплинируют. Точно так же поступает с нами и наш Бог. Далее мы разберем текст, который можно было бы назвать «Счастье мудрости». В 13 стихе 3 главы мы читаем: «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум». Счастлив тот, кто обрел Христа. Он и есть наша мудрость. Стих 14. «Потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота». Далее речь идет о мудрости, которая открывает двери своей школы. О ней говорится как о женщине, потому что она противопоставляется чужой жене, о которой мы говорили раньше. В стихах 15 и 16 сказано: «Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава». Бог Ветхого Завета обещал долгую жизнь тем, кто служил Ему. 17 и 18 стихи гласят: «Пути ее — пути приятные, и все стези ее мирные, она — древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее». Постижение Слова Божия требует усилий и времени. Святой Дух не открывает Божие Слово ленивым. Оно дается лишь тем, кто упорен и стремится узнать волю Бога и Слово Его. Одна из самых сложных проблем современности заключается в том, что многие люди не хотят преодолевать трудности ради изучения Слова Божия. Общие рассуждения о благочестии обычно прикрывают лень. Множество людей заучили свой маленький словарик благочестия, который звучит очень красиво, но за ним кроется полное незнание слова. Сейчас такому незнанию нет и не может быть оправданий. Это верно, что познание Слова Божия требует усилий, труда, но пути мудрости — это пути прямые, и стези ее — стези мирные. Далее, в 19 и 20 стихах мы читаем: «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою». Мы с вами живем в мире, который организован в стройную систему. В космических исследованиях задействовано довольно много верующих. И меня удивляет, что не все люди, занимающиеся изучением законов природы, не приходят к осознанию того факта, что мы живем в мире, который просто не мог возникнуть случайно. Если он зародился сам собой, то когда и каким образом это произошло? Где та курица, которая снесла первое яйцо? Вселенная устроена так, что человек может строить ракеты, летать на них к Луне, высаживаться на ней и затем возвращаться назад. Человек думает, что он очень умен, но его достижение заключается лишь в том, что он сумел открыть законы Бога, по которым работает Вселенная. Друг мой, если этот мир возник сам собой, он не смог бы работать с такой поразительной точностью. Люди, работающие в космической программе, могут отправить ракету туда, куда нужно, и притом в нужное время только потому, что Бог установил крайне точные и строгие законы. Бог установил их в своей мудрости. Я думаю, что не проявлю непочтительности, если скажу, что наш Бог совсем не глуп. Нам всем необходимо понять, что Бог очень умен. Думаю, Он оценил бы наши усилия, если бы мы стали чуточку умнее, чуть более полно познали бы Его самого и Его пути. Мы можем добиться этого только в Его школе, только через Слово Божие. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.